Добрый день.
Ну, вот я психолог и занимаюсь каким-то направлением, судя по всему, вполне так параллельным, потому что для меня то направление, которое я занимаюсь, это западное продолжение традиций Дао, то есть это гештальт-подход. И в этом смысле мне как раз очень интересно вот то, что я читал и слышал о системе Каббала. В общем, вызвало у меня ряд вопросов, которые оказываются важными, ну вот и для работы такой в нашей системе тоже. Ну, например, один из вопросов это следующий. Что можно сделать для того, чтобы ученики не искажали суть учения?
Каббала состоит из двух частей. Первая часть – это когда в учениках вырабатываешь внутренний дополнительный орган чувств. Как это ни звучит парадоксально и как-то странно, и даже, может быть, не совсем обычно, конечно, человек должен выработать дополнительный орган чувств, он должен в себе его развить. Он есть в нас в таком рудиментарном виде, а мы его должны развить. И вот уже этим дополнительным органом чувств человек начинает ощущать уже такие области, ранее скрытые, как вот любой из нас. Когда он начинает привыкать к чему-то, то привычка позволяет ему уже быть более чутким, улавливать такие, может быть, параметры, происходящие вокруг него события, которые обычно человек не улавливает. Так вот, первая часть Каббалы, она создает в человеке вот этот дополнительный орган чувств. А вторая часть, она уже говорит, как с этим органом чувств работать. Поэтому обучение, оно чисто практическое. И ученик должен следовать указаниям учителя и пытаться в себе отыскать внутренние вот эти вот отзвуки, реакции на то, что он читает в книге, как учитель его настраивает на чтение, на понимание текста. И поэтому, в принципе, тут дается все через пример. Учитель объясняет написанное, он объясняет, что при этом ощущается, ученик пытается найти в себе такие же адекватные реакции. И в этом заключается первая стадия учения. То есть исказить здесь, конечно, можно, но это только в том случае, если ученик вот эту первую стадию не прошел. Но после того, как он проходит эту первую стадию обучения, уже проблем нет. После этого он уже следует учителю, потому что он сам видит, понимает, что написано в соответствии с тем, как он должен себя вести и чувствовать. Но действительно проблема, когда люди не доучиваются, уходят буквально с середины где-то первой части занятий, еще не развив в себе правильные, адекватные, четкие представления о том, что сказано в книгах, и затем начинают это искажать, идти дальше или самостоятельно, или обучать других, и, в общем, проповедовать совсем не то, что сказано в Каббале. И поэтому вот вокруг Каббалы есть столько много мистик и домыслов и всего прочего.
Да, это такая же проблема есть и в области психологии. Наверное, она еще сложнее, потому что большинство психологов, получив образование, естественно, не получают чего-то, что касалось бы их личного развития. И поэтому достаточно часто начинают стремиться к власти какой-то, к власти над другим за счет своих советов, за счет каких-то тренинговых мероприятий, еще чего-то. Вот. И это тоже очень большая такая проблема для нас. То есть каким образом вот справиться с этим стремлением к власти индивидуальной?
Я думаю, что мы с этим не справимся через наших учеников, через якобы специалистов, в кавычках. Я думаю, что мы справимся с этим благодаря тому, что человечество растет. Люди, которые обращаются к ним, они становятся умней, они становятся эгоистичней. А эгоизм в нас все время растет из поколения в поколение. И в итоге люди начинают более критично относиться к тому, что им предлагают. Вот прошел этот период увлечения мистиками, такой был большой всплеск, допустим, 10 лет назад. Теперь потихонечку философия уходит, и где-то там, я знаю, во всем мире уже очень многие факультеты закрываются, буквально философские факультеты, или сливаются вместе с другими. То есть мы начинаем уже откатываться к чисто материалистической психологии. А вот все вот эти вот не имеющие под собой реальные основы учения, они постепенно становятся для людей, для массы, не внушающими доверия. И вот таким образом они отомрут сами по себе. Человечество их перерастет.
Тоже к этому же вопросу. Это такая путаница, которая часто бывает у людей, когда они путают знание и веру. То есть они пытаются верить в какие-то вещи, которые на самом деле просто, ну, истины, знания, то есть то, что происходит. Вот это очень для меня тоже сложный вопрос, вот по поводу личной веры. То есть если ее оказывается у человека слишком много, то очень трудно с этим что-то сделать.
Каббала против веры. Смотря во что верить. Если я просто верю в собственные силы, в собственный разум, в силу и разум меня окружающих, человечества, опираясь на какие-то данные, без этого я не могу существовать. Без этого я и до завтрашнего дня не доживу. Это естественно. Но то есть вера в реальные, общепринятые основы, законы, возможности. Это, конечно, нормальное, это, я бы сказал, даже не вера, это не, некоторым образом знание того, что это в наших руках, и мы это можем сделать. На этом мы можем базироваться. А вера, что, как понимает это вообще человечество, в какие-то высшие силы или высшую силу, в Бога, потусторонние силы, которые якобы что-то делают, Каббала абсолютно отрицательно относится к этому. И самая первая, главная заповедь Каббалы – нет у человека более того, что может постичь его силы и разум. То есть в этом отношении Каббала относится к всей природе, как любые другие остальные естественные науки. Верой в Каббале называется тот следующий уровень знания, к которому я хочу прийти. То есть я знаю, допустим, сегодня на каком-то уровне то, что я знаю, постиг в моих чувствах и в моем разуме. Это находится во мне. Я с этим уже адаптирован, в моих внутренних инструментах. Я с этим работаю. Таким образом я вижу, ощущаю, понимаю, взаимодействую с окружающим меня миром. Это называется знание. А вера – это называется тот уровень следующий, на который я бы хотел подняться, и на котором я себе рисую так чисто умозрительно, чтобы я тогда бы понимал бы, видел, ощущал, сумел бы что-то как-то реализовать. Вот только вот это вот следующий уровень еще не постигнутого мною знания, но это тоже будет знание реальное мое на следующем этапе относительно моего сегодняшнего, оно называется верой в Каббале. Каббала больше ни во что не верит. То есть только вот в такое поступенчатое, четкое развитие.
И вот эта вот вера тогда немножко похожа на веру ребенка в родителей.
Да, вот. Немножко да. Или в самого себя, что я могу это сделать, совершить, или в родителей, естественно, да. Но это то, что находится в осязании, в моем понимании, в нашем мире, и то, что без этого я не смогу даже развиваться. То есть это вера, это как бы необходимое условие моего развития. Это как... Ну, то есть, для достижения следующего уровня я должен иметь какой-то импульс, какую-то уверенность, направление, видеть перед собой, представлять перед собой, что же мне дает это следующее мое состояние. Вот вера в то, что я его достигну, и представление вот этого всего, вот это и есть вера. Поэтому Каббала тут с религией не имеет никаких общих контактов.
Это очень хорошо, потому что для меня часто в понятии вера оказывается... Люди помещают очень много насилия над собой, насилия над своим разумом.
О, это вообще ни в коем случае нельзя ни относительно самого себя, ни относительно других. Потому что этим мы исключаем возможность нашего свободного развития. То есть практически Каббала говорит о том, что каждый человек, он очень индивидуален, надо... беречь его индивидуальность, потому что она в мире больше не повторяется. И единственное, чем можно его воспитывать, это только примером. Если ты на себе показываешь, как ты себя ведешь, и следующий человек, рядом находящийся с тобой, в состоянии проникнуться твоим примером, не тем, что ты его давишь им, а просто незаметно как бы для него показываешь. Если он... исходя из своей эгоистической природы, все же мы эгоисты, видит это и видит в этом привлекательность для себя, он с тебя возьмет этот пример и будет его правильно применять. Если уже он не увидит, просто не заметит, значит, он еще не находится на том уровне, чтобы вообще правильно с ним работать, с этим твоим примером, с той формой поведения, допустим, которую ты ему представляешь. А навязывать ему это нельзя, потому что этим ты его абсолютно отсекаешь от правильного развития. Ты его заключаешь в какое-то определенное, что ли, рамки какие-то поведения, клетку какую-то, и он уже не может вырваться, потому что внутреннего правильного гармоничного развития между чувствами и разумом у него уже нет.
Правомерно ли наказание вообще?
То есть... ни в коем случае. Ни в коем случае не может быть никакого наказания для детей, ни в коем случае употребление каких-то лекарств для того, чтобы их успокоить. Они должны бегать, прыгать, они должны сходить с ума, они должны, в общем, делать все, что, на что толкает их внутренняя природа. Иначе мы загоняем огромные проблемы еще больше внутрь, и человек практически не реализует себя в этой жизни, неважно в каком виде. Но это то, что ему дано от природы. Только если это не выходит за рамки поведения, когда это уже мешает обществу. Да мы и сами видим на протяжении последних десятков лет, как все наше воспитание, оно, к сожалению, терпит крах. И даже школьное образование, институт, университетское образование, они каким-то образом вдруг теряют свою и привлекательность, и высоту, и очень много мы понимаем, что и не надо человеку из того, что он обучал. Его надо формировать больше как человека, и уже в меньшей степени, как просто какую-то ходячую там энциклопедию с какими-то знаниями. Он все равно их не знает, и он их забывает, и они ничего ему не дают. А вот если бы ты вместо этого, вместо этих сотен и тысяч часов учебы, мог бы его каким-то образом формировать спокойно, неторопливо, в течение этих 15 лет, сколько он проводит, или 20 даже вместе с высшим образованием, в мир бы вышел уже сформированная какая-то личность. Ну, я думаю, что человечество опомнится. Выхода-то нет.
Ну да, потому что сейчас выглядит очень смешно ситуация, когда задают, например, студентам сделать рефераты, они их скачивают из интернета, распечатывают, относят преподавателю, который, не читая, их, соответственно, выбрасывает. Вот, это, да, конечно, такой очень интересный.
Формально чистый подход. То есть мы не заботимся о человеке, мы заботимся о каком-то узком специалисте, что ли. И, конечно, в ответ мы получаем такое общество. Тем более сегодня, когда каждые несколько лет кардинально меняются все знания и специальности, и специалист должен постоянно обучаться. Если у него не будет вот этой вот внутренней потребности себя развивать, все равно он уходит. Сколько людей кончают университеты, а работают потом совсем по другой специальности.
И в этом смысле психологическая специальность, конечно, такая тоже довольно своеобразная, потому что из нее люди идут в самые разные области.
По крайней мере, психолог, если это материалистическая психология. В Кабале, кстати говоря, сказано о ней очень много положительного. Потому что она нанесла действительно очень серьезный удар, материалистическая психология, по всем всевозможным беспочвенным, безбазисным таким верованиям, философиям. Она привела все как-то более в порядок, в русло. Я думаю, что, конечно, вот преподавать ее в какой-то мере, это было бы просто необходимым для всех проходящих школу и высшую школу.
Я думаю, что это очень важно, потому что это поддержит как-то свободу вообще мысли у человека, вольнодумство. Здесь есть только одна проблема, что когда мы начинаем как-то поддерживать вольнодумство, то начинаем сталкиваться с разными структурами. И понятное дело, что мы их считаем глупыми, а вот они так, наверное, не думают, потому что, ну, скажем, если мы говорим про наказание, то тогда система наказаний, например, за какие-то преступления, она вообще неправильная. То есть нужно думать, что с этим делать, и нет смысла наказывать. Но уж такое абсурдное наказание, как смертная казнь, уничтожает того, кого наказывают, и тогда вообще непонятно, кого наказывают.
Я думаю, что все-таки, вы знаете, я когда-то разговаривал с несколькими большими руководителями там в России. Но это было уже давно, года 4 назад, я думаю. И они меня спрашивали, как вот я считаю, какие мои могли бы быть предложения по какой-то реорганизации, или вот как я вижу какие-то направления развития. Я говорю, ничего не надо развивать, кроме как образование. Не образование, а воспитание. То есть взять себе за основу самое главное, вот государственная задача, ничего другого. Все остальное, ну, проживем как-нибудь. Воспитать один раз одно поколение. Потом все пойдет уже, из этого правильного поколения пойдут остальные правильно. Но это сделать самым главным приоритетом. Исходя из этого, строить вообще все. Экономику, политику, социологию, все остальное. Только исходя из этого, нам надо хорошее одно поколение людей. Если бы мы этого достигли, тогда нет никаких проблем. Никто нас не собирается захватывать, никому мы не нужны. Мы проживем, и все будет нормально. Нам надо только один раз сделать нормальным один род. Ну, они говорят, так, хорошо, сколько надо для этого денег, сколько надо для этого власти. То есть подход сразу же, понимаете, ну, совершенно, к сожалению, люди, которые... все понимают, они правы, они воспитанники той системы, я ни в коем случае их не виню. Но когда я с ними разговаривал, я понял, что, к сожалению, те, кто находится у власти, они понимают, что с народом ничего не сделаешь, только как законами, давлением, какими-то такими понуканиями, крутым кнутом и пряником. Я думаю, что проблемы, они заставят все равно человечество задуматься. Вот этот общий кризис сегодняшний, глобальный на всех его уровнях, вообще потеря ориентации, депрессии, наркотики, уход человека от действительности, пренебрежение к жизни, разводы, тогда распад семьи. Я думаю, вот это государство все равно будет обязано что-то делать со своим людским потенциалом. Тогда вот вы и выйдете вперед и будете самым главным вершителем и законодателем страны. Я уверен в этом, что так оно и должно быть. Материалистическая психология, она действительно единственное учение, которое говорит и о душе, и о нашем мире одновременно. Так что я надеюсь, что это будет действительно самым главным предметом и заботой руководителей государства.
Что это было бы очень хорошо, потому что сейчас, ну вот, например, один из кризисов – это то, что ну, существует какая-то программа, которая делает мужчину мужчиной. И вот мальчик, мужчина, пожилой человек. Вот все это какая-то программа. И вот похоже, что она нарушена. Но долгое время удерживалась за счет того, что другая программа «Женщина» была стабильной. А сейчас похоже, что вот эта программа «Женщина» как-то тоже путается.
Да, взаимодействие между мужчинами и женщинами, и каждый из них, когда они не ощущают свои точные роли, когда государство давит и выводит семью на какой-то уровень нивелировки, особенно с Америки это тоже пошло, это равенство, когда вместо равенства возможностей делают равенство абсолютно во всем и таким образом зачеркивают пол, а делают какое-то бесполое существо из одного и второго. И относительно государства, и относительно общества, и относительно семьи, то при этом лишается вообще ощущение того, что тебе нужен такой партнер, он тебя перестает дополнять. Ведь вся проблема, вся необходимость в семье, потому что дополняют друг друга. А здесь есть такие, вдруг создаются условия, когда мне не нужно никого дополнять. Я с собой с трудом уживаюсь, мне еще с кем-то. Дети уходят из родителей. Родители даже тоже перестают интересоваться детьми. Ну, вышел из дома и хорош. Мы должны понимать, что наш эгоизм, он нас перерастает. Если когда-то все это, до последнего поколения даже, мы видели, что этот общинный уклад, домострой так называемый, вот моя хата, вот это мое, то сегодня, конечно, я думаю, что эти проблемы все равно заставят государство обратить очень серьезное внимание именно на социальные проблемы, а все остальное отложить в сторону. Человек, в принципе, должен только эти проблемы решить, согласно Каббале. Потому что построить правильно семью и правильно общество, где бы люди дополняли друг друга, в этом случае мы входим в резонанс, в положительный резонанс, в гармонию с окружающей нас природой, которая абсолютно гармонична. И человек, он единственный, который вот своим внутренним миром и своим общественным поведением нарушает эту гармонию. Каббала говорит о том, что в окружающей нас природе как существуют любые законы, которые мы открываем на неживом, растительном и животном уровне, также существуют законы человеческого общества, нашего поведения в обществе, и каким образом правильно это общество создать, какое оно должно быть, чтобы соответствовать природе, а не натыкаться при этом все время на проблемы. Мы строим системы общественные, и мы видим, что они постоянно не работают. Смотрите, за последнее время банковская система, допустим, такие, в общем-то, с одной стороны, искусственные системы, и с другой стороны, полностью вроде бы зависящие от нас. Это же такая штука точная, и все это, как экономика. Мы видим, они все непредсказуемы. Потому что мы выходим на такой уровень с глобализацией, где становимся против природы. На глобальном уровне мы вместе, и природа против нас. И мы ей не соответствуем. И вот это вот несоответствие нас и природы, оно приводит просто вот сейчас, должно привести к страшным последствиям. Мы начинаем как-то так уже предугадывать, что это может быть, но не знаем еще, как с этим, что и что делать. А на самом деле вот у вас находится, как бы, ну и у нас, Каббала этим занимается вплотную, ключ. Инструмент построения правильного общества. Именно вот взаимодействие человека с собой, с окружающими себя, возлюби ближнего, ради спасения, не ради красивых слов. Ради нашего выживания надо это все показать человеку, человечеству, и просто начинать постепенно обучать человека тем законам, которые в нашем мире на самом деле существуют, но на нашем человеческом уровне мы их не чувствуем. Мы их не видим, не ощущаем. Мы ощущаем только более низкие уровни. Мы прекрасно знаем животный уровень, растительный, неживой. Ну, как-то так мы его изучаем и что-то в нем понимаем. А человеческий нам не подвластен, потому что он находится, мы находимся в нем. Не сверху можем наблюдать за ним, а находясь в нем. Вот это и проблема наша. Поэтому, смотрите, ни руководители, ни общество не понимает, в чем заключается, в принципе, самая главная наша проблема? Только лишь в поведении человека.
Пожалуй, наиболее частый вопрос, вот с которым мне приходилось работать с людьми, это вопрос, как раз связанный с вашими словами, вот о гармонии и дисгармонии. Вот связанный с тем, что человек пытается быть не тем, кто он есть на самом деле, а старается быть более значимым, более компетентным, или более суровым, более мужественным, или наоборот, скрывать как-то свою мужественность, в общем, не быть собой.
Человеку свойственно, во-первых, ведь вся программа нашего поведения, я говорю с точки зрения каббалиста, она заключается в максимальном наслаждении при минимуме затрат. Это закон поведения живого организма. На любом уровне камень желает сохранять свою структуру, свое состояние, растительное уже природа стремится поглощать и избавляться от ненужных, вредных элементов, и также на животном, и также на человеческом уровне. Мы постоянно находимся вот в такой вот замкнутой программе. Проблема только в том, что же в этой программе определяется как положительное, а что отрицательное. Вот если человеку под влиянием общества, под влиянием окружающего общества, дать правильную систему ориентации ценностей, то тогда, естественно, он уже примет этого внимания. Мы находимся в замкнутом вокруг нас, находимся внутри окружающего нас общества, и оно влияет на нас, хотим мы или не хотим. Ведь мы это понимаем. Так вот, если бы общество взяло на себя четко определенную функцию, дать человеку правильные ценности для того, чтобы мы гармонировали с природой, просто обучаясь у нее, какими мы должны быть, тогда, естественно, мы бы смогли бы прийти к гармонии в семье и в окружающем, и в государстве. Я думаю, что проблем бы не было.
А вот есть такая вещь, как, ну, отчасти привычка людей, а может быть, более глубокая особенность, как некоторое стремление к войне. Ну, не обязательно к такой внешней, явной, но, скажем, хотя бы компьютерной, хотя бы какой-то.
На самом деле природа наша – это желание. Это является самой сутью нашего естества. Желание – Каббала градирует желания телесные, которыми я бы обладал, даже если бы жил где-то в джунглях. Это желание, которое мое тело стремится наполнить. Это еда, это секс, это семья, кровь. Такие естественные основные желания, желания тела. Желания общественные, то есть они появляются только тогда, когда я уже начинаю быть в обществе. Если бы я был в джунглях, у меня бы их не было. Это желание к богатству, к власти, к славе и к знаниям. В принципе, вот эта вся ступенька, это вся лестница этих ступеней желаний. Власть, конечно, она является очень сильным, таким сильной потребностью внутри человека. Чем отличается Каббала от остальных, может быть, наук? Первая ее часть состоит в том, чтобы выработать в человеке ощущение мира, в котором мы живем. Раскрыть дополнительный орган ощущения, рудиментарный, который находится в нас. И когда человек начинает ощущать, он ощущает, начинает воистину состояние, что, вредя другому, он вредит себе. Он начинает ощущать общность всего человечества вместе взятого, как одно целое, связанное между собой. И так, появляется в нем такое отношение к другому, что он просто не может навредить. Он не может сделать чего-то плохого. У него появляется, ну, как не сунешь руку в огонь, потому что знаешь, что тебе на месте тут же это принесет вред. Так же и здесь. Он просто чисто умозрительно он видит, что этим он вредит. И его сам эгоизм является здесь ему подспорьем. То есть не позволяет ему сделать вот эту вот плохую вещь, потому что другой является для него накоротко закороченный на себя. Я не представляю другой методики, которая могла бы исправить человека, которая могла бы ему показать явно, что смотри, что существует в мире. Все люди взаимосвязаны, находятся в одной сетке сил. И мы не можем произвольно поступать с любым. Тогда, естественно, пропадает чувство соперничества, не говоря уже о чувстве, о желании подавить кого-то. Потому что ты мгновенно чувствуешь, насколько это антиприродно, насколько это сразу же тебя понижает и вредит. Вот возникает такое чувство в том же органе, в этом шестом органе чувств, он общественный орган. Он, этим органом чувств человек начинает ощущать ближнего. Он начинает ощущать, что так относиться просто нельзя. Поэтому вся наука, она только и наука о ощущении ближнего. Как самого себя. В этом заключается весь ее внутренний смысл. Эту подготовку она производит с человеком. И поэтому, когда человек выходит уже на этот уровень, вот тогда он уже не ошибается, тогда он становится правильно преподающим, становится настоящим учеником. Он уже понимает, что ты ему говоришь. Он начинает правильно взаимодействовать, изучая эту систему уже в действии, в ее реализации на себе. Он вдруг начинает ощущать мир, который мы называем в Каббале вообще человеческим. Потому что мы живем по законам животного мира. А по законам человеческого мира, это когда мы ощутили бы свою общность. Так вот, Каббала, она всего лишь навсего вводит человека на вот эту общность человеческую с абсолютно интегральным взаимодействием между всеми людьми. В принципе, что интересно при этом, когда человек начинает ощущать желания, страдания, радости другого через себя, он начинает ощущать себя выше животного уровня своего, на уровне человек. И у него пропадает уже такое потребительское и страстное отношение к своему телу. Он вдруг начинает чувствовать, что он может жить как бы вне тела, что он живет во всех остальных, что вот этот вот информационный и чувственный слой, в котором мы связаны между собой, он на самом деле существует вечно и совершенно. Если я туда включаюсь, то мое тело не представляет при этом для меня никакой ценности. Вплоть до того, что, как описывают каббалисты, тело умирает, человек, адаптировавшись, ассоциировавшись с этим слоем, находясь как бы в других, в их ощущениях, перенеся себя вот так вот в это общее информационное чувственное поле всего человечества, он продолжает там существовать абсолютно явно. То есть на уровне человек, как мы в нашем облике, допустим, можем срезать, мы животные, можем срезать растительное, допустим, ногти, волосы, и не чувствуем при этом боли, потому что находимся на животном уровне по сравнению с растительным. Так, поднявшись на уровень человек, относишься уже к уровню животного. И тогда тело перестает вообще быть твоим. Ты чувствуешь, что оно тебе дано для того, чтобы именно начать контактировать со всеми остальными людьми вот на этом именно человеческом уровне.
Отказ от идеи убийства – это уже как раз человеческий уровень.
Да. Да, ни в коем случае нельзя убивать. Этим ничего же не решаешь, вы правильно сказали. Кого ты убиваешь, причем кому ты делаешь наказание? Его уже нет. Чем наказал? Самое большое наказание – это довести человека до осознания зла. Это наказание, внутри которого находится исправление, из которого он начинает исправляться.
Очень похоже на ту идею, которая у нас является базисной, что для того, чтобы начались изменения, нужно осознать, где находишься. Да. Вот не стремиться к тому, чтобы, например, перестать употреблять алкоголь или наркотики, а понять, что вот действительно наркоман или алкоголик, что вот такой есть.
Да. Это решение, оно всегда принимается уже исходя из ощущения того состояния, в котором находишься. Да. Оно должно быть абсолютно самостоятельным.
То, что касается также моей системы психологической, поскольку я медицинский психолог, то я был довольно долгое время, я работал с психически больными, с больными шизофренией. Вот. И надо сказать, что как бы были разные периоды, когда у меня было ясное отношение к тому, что это такое, когда было неясное отношение к тому, что это такое. Сейчас скорее опять неясное. Вот. И мне интересно, как у вас вот отношение к психическим расстройствам.
Это очень сложная тема, потому что здесь мы приходим к совершенно такому разделу кабалы, самому-самому деликатному. Когда человек умирает, и его информационная, чувственная, накопленная им информация вся, записанная в нем, поднимается на уровень человек, из, не относящейся к нашему телу. В следующий раз она снова, эта информация, облачается в человеческое тело. Как бы круговорот душ. Поскольку все человечество, оно неисправно, поскольку все оно нуждается в гармонии с общей природой, происходят такие мутации, что ли, в биологии, там, на животном уровне. Есть нестыковка между телом, сознанием, подсознанием, в общем, всеми теми возможностями, которые находятся в теле, и той информационно-чувственной частью, которая помещается в тело. И вот эта нестыковка, она выражается в виде вот таких вот психиатрических проблем. Каббала не занимается этими проблемами. Ни лечением, естественно, она не занимается, и вообще никакими лечениями. И никакими чудесами. И поэтому мне нечего сказать по этому поводу, кроме как вот о источнике этих проблем. Надо смотреть на этих людей, конечно, как на больных. С нашей точки зрения, естественно, помогать им, насколько это возможно. Насколько возможно поддерживать, возможно, в чем-то облегчить или в чем-то и вылечить. Но лечение заключается, естественно, все равно в том, чтобы каким-то образом сопоставить вот эти две части – то вместилище информационно-чувственной части, которая в него входит, самим этим наполнителем. Насколько это возможно, медикаментозным методом, конечно, возможно отчасти что-то сделать, частично приглушить. Каббала этим практически не занимается.
Для меня это просто проблема такая вполне практическая, потому что достаточно часто люди, находящиеся в пограничной ситуации, то есть понимающие, что их жизнь, в общем, ну, уже не годится в том виде, как она есть, ведут себя довольно странно. и они могут быть расценены либо как психически больные, либо как пограничные, и часто приходят вот как раз учиться психологии, да. Вот, и я думаю, только с этой точки зрения, что часть людей, которые у нас приходят обучаться, оказывается вот в таком сложном состоянии.
Но это известно, что человек ищет компенсацию. В первую очередь, того, чего им не хватает, он это ищет. Если он ощущает, что в своей жизни ему не достает правильного контакта с другими, какие-то нарушения у него есть, где-то затруднения какие-то, он себя должен преодолевать. Он, естественно, тогда ищет такие учения или методики, знания, которые бы помогли ему каким-то образом защититься или, наоборот, преодолеть эти проблемы и так далее. То есть, конечно, в психологию приходит очень много людей, которые внутренне нуждаются в ней для себя, а уже потом для других. Это естественно. Это естественное влечение человека к наполнению, к безопасности. Считаю, что это, как мы говорили с вами раньше, психологии хорошо бы обучать вообще всех. Так что хорошо, что они обучаются.
Еще есть у меня несколько таких тем, которые вот меня сейчас специально интересуют, ну, связанные вот как раз с нашими летними практиками. Ну, такие практики, когда мы собираем довольно большие группы людей, они тренируются в психотерапевтическом общении друг с другом. Угу. Ну, просто учебная ситуация. И вот, как правило, на этих учебных ситуациях временами, ну, естественно, всплывают совершенно реальные проблемы и совершенно реальные сложности. И человек тогда пытается сразу найти какой-то рецепт, чтобы вот прочитать, и задает вопросы типа «что мне делать?». А мы-то как раз не можем говорить, что делать, потому что это он сам должен определиться, найти, это его путь. И, в общем, это одно из таких достаточно постоянных противоречий, когда люди обращаются-то за советом, а как раз совет для них оказывается и не очень хорош, потому что я могу посоветовать только то, что я знаю. Вот в этом смысле, как в Кабале вот поддерживается это собственное развитие, собственный поиск?
В Кабале запрещено вообще указывать человеку, находящемуся рядом с тобой, что делать. Мы говорили о том, чтобы охранять индивидуальность каждого. То есть единственное, что... Но это и говорится о здоровых людях. Единственное, что мы можем делать один относительно другого, показывать хороший пример. И не более того. И человек, исходя из этого хорошего примера, он уже то, что сможет, возьмет, то, что нет, нет. Смотря на каком уровне он находится. Он может совершенно этого не заметить, может пройти мимо, а может наоборот увидеть, восхититься, позавидовать тебе. И вот это чувство хорошее зависти, которое на самом деле оно очень хорошее, оно позволит ему, заставит его научиться от тебя чему-то, что он вдруг увидел, что это выгодно ему. В таких группах я не знаю, что делать, но я знаю, что любая каббалистическая группа учеников, она обязана быть группой. То есть, когда мы занимаемся практически подъемом человека с животного уровня на уровень человек, мы создаем здесь мини-общество. Они должны между собой создать мини-общество. Мини-общество. Причем абсолютно четкое по рекомендациям каббалистических источников. Взаимодействие между людьми, между старшими и младшими, между товарищами. Они должны соединяться все вместе для того, чтобы целенаправленно воздействовать на каждого примером. Для того, чтобы другого снабжать силой уверенности в том, что он может преодолеть себя и подняться до вот этого общественного необходимого уровня. Для того, чтобы показать всем и каждому, общество организовано таким образом, что оно должно показать всем и каждому, что нет ничего важнее в жизни человека, чем приподняться над животным существом своим. То есть мы здесь практически реализуем закон влияния общества на индивидуум. Причем сознательная, целенаправленная, нам четко известна эта цель, которую мы преследуем. Дать индивидууму уверенность в том, что он может приподняться над собой, над своим животным естеством, над всеми своими проблемами, над тем, как его воспитали, какие он получил там знания и наводки от разных обществ, которым был до тех пор, как попал к нам, неважно кто и что. Сейчас он должен понять, что он может приподняться над животным уровнем, до уровня человек, и что нет ничего важнее этого. Вот эти два параметра общество обязано каждому из своих участников обеспечить. И эта сила дает настолько человеку вообще возможность, он становится другим. Я вам говорю, у нас в мире существует больше миллиона человек в нашей системе образования. И везде они занимаются вот по такой системе, организованной в группах. Ну, где меньше, где больше, существуют всевозможные уровни для занимающихся. Отдельно мужчины и отдельно женщины. И мы видим плоды этого. Причем абсолютно все на рациональной основе. Естественно, всем известно, насколько общество влияет на людей, и как мы плохо этим пользуемся в нашей обычной жизни, с этой рекламой и с навязыванием человеку всяких стандартов неправильных и так далее. А здесь используются только вот эти два параметра для, так сказать, влияния на человека. И человеку ничего не остается. Он приходит к нам, он знает, что таким образом он получает от нас воздействие, приподняться над собой, над своей первоначальной, изначальной природой, для того, чтобы быть гармонично связанным со всеми в общей заботе о других. Как только появляется у него это ощущение, он уже становится действительно, начинает ощущать эту сетку сил, на самом деле, которая пронизывает между собой все человечество. И он начинает ощущать, что действительно все люди внутри этими силами природы связаны между собой. И потрясающие результаты поведения человека. Я надеюсь, что все больше и больше людей смогут их адаптировать как-то к себе.
Тут есть такая проблема тоже, которая у нас, ну, в нашем случае точно встречается. Это то, что гештальт-терапия, ну, слово гештальт, оно немецкое. Да. И поэтому людьми воспринимается очень по-разному. Ну, например, в письмах ко мне было как-то генштаб-терапия, гениталь-терапия и гестапо-терапия даже. Такие варианты. Вот. И в этом смысле всякий термин у нас влечет за собой какой-то культурный контекст.
Да.
И каббала также влечет за собой культурный контекст, который может для кого-то быть отвергаемым очень.
Не надо употреблять эти термины. Я понимаю, что для психологов гештальт вообще это слово, оно очень важное, оно такое базисное. В принципе, я думаю, оно известно многим людям. Конечно, в России особенно есть маленькая проблема с этими со всеми иностранными словами и вообще с тем, что приходит извне. Это тоже психологическая, я думаю, проблема. И тут надо, естественно, психологически правильно себя вести. Я относительно каббалы, кстати говоря, так себя не веду. Я везде говорю, что это каббала. Потому что, а иначе что же я скажу? У вас есть возможность вместо одного термина, ну, как-то перевести его или представить другим. Или не обзывать его, по крайней мере, так, знаете, по-немецки. А у меня нет другой возможности. Откуда ты берешь свои знания, чему ты обучаешь, что это за система, сам выдумал. Не могу же я это все взять на себя. И поэтому мне приходится говорить, что это... Хотя все базируется на методике, на четкой. Все базируется на постижении природы и на использовании ее сил. Никакой веры, как мы говорили, никаких заклинаний или там каких-то чудес. Все основано только на том, чтобы понять, почему люди должны быть взаимосвязаны друг с другом, чтобы подняться на следующий уровень своего существования. И тогда ты ощущаешь совершенство и вечность. Это очень большая проблема. Но ты от нее никуда не можешь уйти. Это наука, и ты должен изменить мнение о ней. Но саму науку при этом фальсифицировать невозможно.
Но она же все-таки связана с еврейскими традициями в определенной
степени. Абсолютно ничем. У меня занимаются в мире примерно 1 300 000 человек. Я думаю, что из них... Ну, может быть, 10-я часть, я думаю, нет. Может быть, 15-я часть это евреи. Никакой традиции вообще отношения не имеет. Это может быть итальянский парикмахер и ирландский какой-то там грузчик. И действительно так и есть. У нас огромные группы в Турции, в Нигерии, в Австралии, в Америке, по всей Латинской Америке. Католические там вот эти вот индейцы местные, все они прекрасно изучают каббалу, и не мешает им не то, что они католики, причем такие, знаете, южноамериканцы. Естественно, очень далеки от всего иудаизма, от всего. Нет, не надо абсолютно ничего менять человеку. Это наука, которая не имеет никакого отношения вообще к еврейству. Она идет из древнего Вавилона, на самом деле. Из той колыбели человечества, где все мы вместе были в зародыше, так сказать, в маленьком, в одном месте, откуда мы расползлись по всей земле. Поэтому она не имеет отношения к еврейству. Просто она так прошла, поскольку еврейский народ, он, в принципе, такой, что пронес вот это вот знание внутри себя, поэтому каббалисты существовали внутри вот этого народа, так сказать, в тайне, втихаря, тихо-тихо, до тех пор, пока в наше время не начали это раскрывать, начиная с середины прошлого века всего лишь. А до этого каббала была скрыта, о ней практически никто не знал. И никакие верующие евреи этого не знают. И все они против каббалы. Если вы встретите верующего еврея, спросите, что такое каббала, он говорит: да нет, ни в коем случае, учить нельзя, ничего, вредно может быть, с ума сойдешь и так далее. Это специально каббалисты отпугивали, чтобы не приходили к ним и не обращались, и не приставали.
Какая-то очень важная вещь, вот, потому что все-таки вот проблема, связанная с отнесением там, к национальности, они все время как-то вот педалируются, ну, в мире. И, в общем, чаще всего используются для каких-то плохих вещей. К сожалению, это много хороших идей используется для плохих вещей, ну, как идея Бога.
Я не знаю, хорошая ли эта идея, кстати говоря, о Боге, о единой силе природы, которая управляет всем, поскольку это природа, как управляет нами. Нами же управляют, мы же сами ничего здесь не делаем. Мы еле-еле можем что-то выучить у природы и пытаться каким-то образом это более-менее использовать, и то, как правило, используем это во вред себе. Все мы находимся внутри замкнутой сетки природы, внутри замкнутых этих законов и сил. И мы знаем от них только маленькую, малую толику. Да? Каббала именно об этом и говорит. Поэтому каббала оперирует словом «творец». Бог она не говорит. Бог – это у верующих. А каббала оперирует термином «творец». Но она творцом называет природу. Природу. И одно слово на иврите, одно и то же слово для выражения обозначения творца и обозначения слова природа. Одно и то же слово. То есть или природа, или творец говорит то же самое. Ну, или меня там природа родила, или меня мама родила. Ну, все равно природа, не откуда-то извне. Поэтому то, что мы постигаем в итоге, вот эту всю огромную сферу сил, через каббалу, когда мы постигаем взаимодействие между собой неживого, растительного, животного и человеческого уровня, когда мы постигаем в итоге связь между всеми этими четырьмя компонентами, мы постигаем Творца. Мы постигаем всю природу, ее один глобальный закон. И этот глобальный закон оказывается «возлюби ближнего». Как ни странно, такой самый избитый, простой закон. Потому что без этого невозможна жизнь, связь между любыми элементами природы на любом уровне, на любой, так сказать, любой части творения. Вот этому закону мы и учимся. В принципе, это и есть каббала.
Очень близко к пониманию дао. Вот так же, как вот всеобщего вот этого направления, потоков, которые есть, и переплетение этих потоков, влияний.
А эти учения тоже, они идут ведь из древнего Вавилона. Так сказано, есть такая книга, Сефер Яцера, книга создания, написанная еще в то время. И есть еще такой мидраш, большой мидраш так называемый. Мидраш – это комментарий, как бы, поучение. Это слово вообще такое... Вот тоже очень древняя, по-моему, да, арабская, я не знаю. Мидраша, знаете, как это? Там говорится о том, что в древнем Вавилоне зародились вот эти вот основы восточных техник. Они называются именно вот примерно таким словом в переводе «техники». Люди, которые ушли на восток, взяли их с собой, именно вот эту часть. Так что, естественно, что элементы того же стремления к интеграции, к обобщению, к слиянию, к какой-то, к соединению, объединению, да, и там, конечно, должны быть.
Во многом это получается тогда вопрос о терминологии, о словах. То есть какая-то одна из систем оперирует одними понятиями, и в этом довольно продвинулась. Другая система называет, в общем, те же явления, но какими-то другими. И, может быть, продвинулась меньше, чем эта система. Я думаю, что очень важно просто знать, вот, действительно.
К сожалению, мы еще до этого не дошли. Мы, к сожалению, еще не стыкуемся. Я нахожусь в контакте с несколькими такими специалистами по восточной методике в общем, не какой-то специальной. Я нахожусь в контакте с представителями исламской такой философской большой традиции. Пока еще, конечно, это только зачатки вот такого сотрудничества, из которого, конечно, мы могли бы сделать нечто такое общее, человеческое, когда не надо было бы уже прятаться и пугаться национального или какого-то другого там государственного или там социального разделения признака. Я думаю, что это еще впереди. В начале октября месяца я лечу в Монтеррей, это в Мексике, такой большой международный конгресс, посвященные современным проблемам человечества. Вот там будут тоже очень такие большие встречи, крупные форумы такие из представителей разных, естественно, стран, национальностей. И все они вот примерно с этой проблемой. Как нам достичь какой-то единой концепции объединения, единения человечества вне зависимости от всего остального. Пускай там ругаются внизу и так далее. Как нам выработать вот эту единую концепцию, с которой мы могли бы подойти к любому народу, работать через государственные, через экономические, через всевозможные там полицейские какие-то заслоны, чтобы мы могли все-таки начать объединять человечество для того, чтобы его спасти. В общем, это является как бы идеей вот этого форума большого.
Только вот сложно из-за того, что люди очень отстаивают свои языки и пытаются каждый вот на своем языке говорить.
Нет, вы знаете, я вот сейчас в последние годы видел во многих странах даже региональные конгрессы проводят на английском языке. Люди бы нашли язык. Эта проблема тянется с того же Вавилона, когда произошло смешение языков. Ну, так мы должны к нему вернуться. Практически Каббала поэтому, она и возникла вследствие чего? В древнем Вавилоне вспыхнул эгоизм в людях, находящихся там. И они из одного маленького такого племени, народа одного, примерно гомогенного такого, вдруг начали друг против друга, друг за другом и так далее, карабкаться друг на друга. Захотели построить башню, да, своей гордости до неба. Перестали друг друга понимать. От этого и произошло появление новых языков. Люди перестали внутренне понимать друг друга, эгоистически, каждый. И поэтому возникла вот эта вот методика каббалы. Надо приподняться над эгоизмом и снова соединяться вместе. Но когда ты приподнимаешься над животным эгоизмом и соединяешься вместе, ты достигаешь уже человеческого уровня. Вот. Поэтому и Каббала говорит, что эгоизм нам полезен. Он все время в нас растет из поколения в поколение. Поэтому мы развиваемся, создаем для себя все новые технологии, общество и так далее. Это диктуется растущим в нас эгоизмом. Он нас толкает вперед. Но если бы мы над ним приподнимались одновременно, используя его, приподнимались, тогда бы мы постоянно находились бы все более и более цветущем состоянии. Мы бы были бы как люди. То есть правильно бы его использовали для нашего общения, для нашего слияния, для того, чтобы создать общую одну силу. И это, в принципе, природа запрограммировала в нас. И сегодняшний кризис, поэтому, говорит Каббала, он целенаправленный. Мы выходим сейчас на такой уровень, когда мы должны понять, что наш эгоизм, наша природа является нашим могильщиком. Он нас приводит, с одной стороны, к глобализации, к пониманию того, что мы зависим полностью друг от друга. А с другой стороны, он дает нам понимание того, что мы не можем ни с кем вместе быть. Ни с ближайшим соседом, ни сами с собой даже. Нам необходимо этот эгоизм подавить. Подавлять его мы не можем. С помощью восточных методик Мы могли его отчасти подавлять и при этом быть как бы в нирване. Хорошо мне, когда я не чувствую эгоизма. Мне не надо никого, мне не надо ничего, я не смотрю на соседей, не смотрю на то. Но это бегство. Оно может продолжаться до определенного уровня. Смотрите, что сегодня происходит с Индией и с Китаем. Они подскочили вверх, они не могут уже тот эгоизм держать внутри. Сейчас взрывным образом он их за несколько лет выведет на уровень, как во всем мире. А Каббала говорит, ты должен использовать его для того, чтобы приподняться над ним, и тогда ты действительно достигнешь гармонии.
Я, наверное, являюсь в большей степени сторонником поддержки индивидуалистического подхода, потому что на нашей территории было очень много коллективизма. И в этом смысле приходится поддерживать ответственность и понимание человека, человеком себя, своих поступков, в общем, как-то именно индивидуалистический путь. А в то время, когда я на конференции встречался с американскими коллегами пару лет назад, что меня поразило, они развивают коллективизм как раз, потому что индивидуализм, видимо, у них уже и так достаточно.
Нет, я думаю, не поэтому. Просто если мы смотрим на окружающую нас природу, мы все-таки должны брать с нее пример. Нам никуда от этого не деться. Мы не можем создавать искусственно наши отношения в обществе, потому как нам кажется, что это так лучше или так лучше. Если мы будем смотреть на окружающую нас природу, она связана между собой. Каждый элемент природы связан как частички в теле, как клетки в теле. Никуда не денешься. Если я хочу выжить, я должен снабжать всех от себя, и все остальные должны думать обо мне тоже. Вот когда приходишь к этому выводу, глядя из того, что происходит на животном уровне, понимаешь, что ты обязан и на человеческом уровне сделать то же самое. Ведь каждая клетка, если мы возьмем нашего тела, каждая клетка, она эгоистична. Но как только она находится в теле, она становится абсолютно альтруистичной. Любой орган, все наше тело, закон живой жизни – я потребляю только то, что мне надо для существования, все остальное для снабжения всего организма. Если бы сердце думало о себе, легкие, печень, почки, разве тело могло бы существовать? Все работает только на отдачу всему организму. И поэтому этот организм живет. Наш организм, он не живет, общественный. Он раковый организм, как клетка в теле. Если она перестает думать о других, она становится раковой клеткой. Почему сегодня такое распространение онкологических заболеваний? Мы на высшем уровне, на нашем человеческом уровне раковые клетки. Мы только поглощаем и убиваем вокруг себя окружающее нас пространство, в итоге погибаем сами. Смотря на окружающую нас природу, изучая живой организм, все вообще окружающее, они приходят к выводу, что интеграция неизбежна. И поэтому не стоит развивать индивидуализм, если ты одновременно с этим развиваешь его не в направлении интеграции. Никуда не денешься. Вы видите, мы пришли даже в нашем мире, когда государства, народы ненавидят друг друга, пришли вдруг к тому, что мы вместе завязаны друг на друге. Никто же этого не хотел. Я хочу, чтобы все было у меня, у других ничего. И вдруг оказывается, что я полностью завишу от всех. Смотрите, как вдруг природа нас к чему привела. И то же самое с человеком в обществе. Я думаю, что это пройдет. Я понимаю, что у России он особый путь после всего пережитого. Закон природы, он закон общей взаимосвязи. Мне очень было приятно с вами поговорить.
Спасибо, мне было очень интересно.
До свидания, до встречи.